Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, вы на канале «Точка сборки». Я Максим Романычев, за режиссерским пультом Александр Власик, и с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день, Максим.
Сегодня поговорим на тему, которая касается базовой потребности практически каждого человека, а именно иметь крышу над головой. Николай Янович, расскажите, пожалуйста, как устроена система жилищно-коммунального хозяйства. Вот в нашем недалеком социалистическом прошлом ответственность в этой сфере ложилась в основном на плечи государства, а с наступлением капитализма во многом перешла в руки частных коммерческих игроков. Как, по-вашему, какое управление более эффективно и лучше отвечает вызовам времени?
Ну, то, как работает жилищно-коммунальная сфера, каждый из нас ощущает на себе, да? Тут нет ни одного человека, богатый он, бедный, бизнесмен или рабочий. Вот, он пользуется теми возможностями, теми услугами, которые представляет жилищно-коммунальное хозяйство. Это аксиома, да? Его квартиру, дом, там, любое жилище поступает вода, поступает электричество, тепло. Или он сам отапливает себя, да, ну и так далее. То есть, без всех этих услуг жизнь невозможна. И поэтому то, как работает эта система, каждый может дать абсолютно объективную или субъективно-объективную вот, оценку, поскольку это вытекает из его собственного опыта. И его никак не упрекнешь в том, что он что-то там уменьшает или преувеличивает, да. Если дома тепло, он говорит тепло. Если дома холодно, говорит, холодно. Мы начнем все-таки вот с чего. То, что мы сейчас имеем, ну, я говорю, ну, по Украине, вот уже почти 10 лет, даже больше 10 лет живу в России, я убедился, что практически, значит, реформы ЖКХ, жилищно-коммунального хозяйства, шли по кальке. Что у нас, что в России, что вот я бывал в Белоруссии, там, да везде практически, по советских странах. Я был везде, везде интересовался этими вопросами, везде видел, что вот как будто кто-то написал, а это на самом деле так и было. Всякие специалисты из Международного валютного фонда, там еще из каких-то организаций. В начале 90-х годов нам написали, и мы все под козырек взяли и исполняли. Может быть, об этом не говорили, делали вид, что сами изобретали. Вот. Но на самом деле все получилось везде практически одинаково. Так вот, самый-то главный недостаток всех этих методичек, да, рекомендаций, заключались в том, что те, кто их писали, они абсолютно не знали и не представляли, а как устроено ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство в Советском Союзе. То есть, они вот брались реформировать то, что, в чем не абсолютно не владели ситуацией, не знали состояние и так далее, и так далее. Вот как у них там было где-то, в Нью-Йорке там или еще где-то. Так и взяли и написали. И мы бездумно взялись реализовывать. Так вот, начнем с того, какая же у нас все-таки работала система жилищно-коммунального хозяйства. Но прежде всего, этой сфере уделялось очень серьезное значение, потому что государство было социальным. И вот, скажем, вся система жилищно-коммунального хозяйства укладывалось по принципу оказания социальных услуг, человеку, да, чтобы он был, во-первых, способен их оплачивать, что эти услуги его удовлетворяли бы, так? И вот так было выстроено. Значит, смотрите, каким образом все-таки она выстраивалась. Вот вы говорили, государство, не совсем так. Значит, существовало несколько форм жилищно-коммунального хозяйства. Ну вот, вы правильно совершенно заметили, государственное. Да, там, где министерства имели свои, так сказать, собственные там, какие-то жилые дома, там, какие-то там другие учреждения, которых, значит, они занимались и отоплением, и освещением, и ремонтами, и капитальными, и строительством. Это была чисто государственная система, там, бюджеты и так далее, и так далее. Но большая часть все-таки распределялась жилищно-коммунальных работ или услуг, распределялась между двумя основными видами. Это, как сейчас принято, муниципальная форма, так сказать, собственности, муниципальная форма предоставления услуг. Ну, я бы сказал, советская власть занималась, да, районные советы, городские советы, областные советы, республики и так далее, и так далее. И ведомственные, то есть министерства, у которых концентрировались средства на строительство жилья и на, естественно, раз у них было свое жилье, и не только жилье, вот, были свои электростанции, были свои там теплоснабжающие, значит, организации и так далее, и так далее. То есть, и, соответственно, формировалось, так сказать, управление жилищно-коммунальным услугами по ведомственной линии. Ну, я простой пример приведу. Вот, например, строилась шахта. Вместе со строительством шахты строился поселок при шахте. А что такое шахта? Серьезная, хорошая, большая шахта – это где-то 5-10 тысяч трудящихся на этой шахте. А с членами семьи – это порядка там 40-50 тысяч человек. Вот обслуживание всей вот этой вот массы людей, да, ну, это был, конечно, городок или поселок рабочего типа, да, там была, конечно, и советская власть, то есть органы, там, исполкомы советские, да, но вся жилищно-коммунальная сфера – она принадлежала шахте. У директора шахты был специальный заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству. Вот представьте себе, да? У него в подчинении были жилищно-коммунальные конторы ЖКХ, да? Были ремонтные предприятия, были даже небольшие заводы свои собственные по ремонту, да? Потому что ж и лифтовое хозяйство, например, было, да, если он с девятиэтажкой стояла, например, да. И у него же были, кстати сказать, и больницы, и поликлиники, и школы на балансе этой шахты были. И отапливать, и освещать, и, там, и так далее, тоже необходимо было вот этой службе ЖКХ, этой шахты, например. Ну, то же самое мог привести пример любой большой крупный завод. Ну, например, вот есть такой в Украине известный завод, там, Моторсич, например, в Запорожье. Это был огромнейший район, огромнейший, подчеркиваю, где проживало там 1200, наверное, народу. А вся жилищно-коммунальная сфера, она, так сказать, относилась вот к этому заводу Моторсич, и там были специальные управления, специальные подразделения и так далее, и так далее. Все аварийные службы необходимые, все службы капитального ремонта, замена сетей, своя служба поставки, снабжения и так далее. Ну, можно сказать, например, о таком заводе, как Южмаш. Это тоже половина Днепропетровска, по сути. Это тоже огромнейший город в городе. То есть, значит, вот еще раз подчеркиваю, что мы были чисто государственные предприятия, чисто государственное жилье, например, и, так сказать, жилищно-коммунальная сфера, которая финансировалась и работала, значит, на прямом подчинении государственным органам. Было ведомственное, это министерство, и, соответственно, их, так сказать, подразделения, заводы, предприятия, фабрики, шахты, там, так далее, и так далее. При них жилье, при них, так сказать, поселки, города, они их обслуживали. И было, наконец, жилье, которое находилось на балансе у советов, то есть, вот, например, какой-то город там, на балансе этого города, городского совета, находилось огромное количество жилья, например, дорог, благоустройство, мусор, канализация, вода, очистные сооружения и так далее, и так далее. Все это занимался в данном случае город.
Ну, это вот то, что вы назвали муниципальной формой собственности.
Да, это вот муниципальная. Ну, тогда не называлось. Мы любим копировать всего. Взяли слово муниципалитет. Это не наше слово, да? Абсолютно не наше. Наши слова были городской совет, например. Да, это русские слова, привычные нам. Нет, вот давай выдумывать. Муниципалитет. Ну, неважно. Уже он, так сказать, вроде как вжился, не вжился. Но, во всяком случае, вот так называется. Вот, теперь пойдем еще вот по какому вопросу. Ну, во-первых, действовала в советское время плановая система. Она предусматривала в течение 20 лет, например, нормативные сроки эксплуатации, например, водоводов. И в соответствии с этим каждый год все водопроводные сети, которые находились на балансе у этого совета, да, должны были в районе примерно 5% производиться замена. Прежде всего менялись аварийные участки труб, но менялись и те, которые близки к аварийному состоянию. Вследствие этого, как правило, процент утечек из водоводов, да, ну, все-таки был, так сказать, в каких-то нормативных пределах. Я же застал, например, время, я скажу немножко позже об этом, почему это произошло. Застал то время, когда подавалось 100 кубов, например, воды, да, а выходило 50 из трубы. То есть 50% потерь было из таких вот водоводов, например. Или подавалось там, значит, 100 единиц тепла, а выходило 20% тепла. Все остальное рассеивалось. Но такого, конечно, не было в советское время. Ну, за исключением, может, отдельных случаев. Но, в принципе, в плановой системе предусматривались, значит, определенные средства, необходимые для выполнения этих ремонтов. Предусматривались, планировались и выделялись необходимые фонды на трубы, на там изоляционные материалы, например, на комплектующие, на котлы, на ремонтные там части и так далее, и так далее. И каждый ЖКХ снабжалась по этому плану, по этому разнарядке, получали там со 100-200 заводов, например. Были свои отделы снабжения и так далее. Это вовсе не говорит о том, что все было идеально, все было замечательно. Но, во всяком случае, не было того, что вот я сейчас скажу, произошло впоследствии.
Ну, было системно, как минимум.
Да, было системно. Вот, кстати сказать, замечу, что вот был в советское время, последний год, по-моему, 89-й, вышел прекрасный фильм «Афоня». Угу. Я не знаю, смотрели его или не смотрели, но, значит, там главный герой – это сантехник Афоня. Вот вам как примерно действовал ЖЭК. Вот. Вот в этом фильме все подробно описано. Поведение слесарей там этих и так далее, и так далее. Вот. Так что, ну, я еще раз подчеркну, что были определенные все-таки очень важные нормативы, которые предусматривали все-таки замену сетей. Теперь что произошло в результате вот тех методичек, реализации тех методичек. Почему-то посчитали, что приватизация должна начаться с приватизации прежде всего системы ЖКХ. То есть система ЖКХ первой пошла под раздачу в связи с проведением ЖКХ. Но связано это было с чем? Ну, прежде всего приватизированы были квартиры, как вы помните, да? Жилье, вот надо было вообще затуманить людям мозги, потому что готовилась большая приватизация, когда в собственность отдельных лиц должны были быть переданы все основные фонды Советского Союза, да, это огромнейшие заводы, предприятия, там те же шахты, те же, так сказать, генерации электроэнергии, ну, все абсолютно практически, да, может, за исключением отдельных, так сказать, ну, скажем, суперстратегических отраслей, какими являются, например, транспорт, значит, там, атомная промышленность, например, там, оборонный комплекс и так далее, и так далее. А так все остальное должно было пойти под раздачу. А чтобы, грубо говоря, запудрить мозги народу, да, вот сначала давай получи квартиру и будь здоров. А она, квартира-то и так была наша. Вот вспомните, мы там были прописаны, и, значит, и вся эта квартира переходила к нашим наследникам, если они были прописаны. Было только единичный случай выморочного, так сказать, хозяйства, когда, значит, умирал последний собственник квартиры, ну, не собственник, а тот, кто прописан был в квартире, на кого был ордер выписан. И вот не было наследников никаких, которых он не прописал. Так вот с моей семьей произошло. У нас там получилось так, что умер последний человек, который проживал на той квартире, где я раньше когда-то жил и, так сказать, родился в этой квартире. Вот. И вот квартира отошла, значит, государству. Кто-то там другой был поселен. Но это единичные были случаи. А так всегда мы считали квартиры, значит, своей собственностью. Прописывали там своих родных, там, и близких. И, в общем, квартиры приходили из рук в руки. Но вот нас всех очень обрадовало, что мы стали собственниками жилья. И когда вот эта приватизация жилья произошла, то у нас оказалось, что мы впереди планеты всей. Потому что у нас, например, ну, где-то процентов, наверное, 80-90 стало собственниками квартир. А в Германии, например, все там 35%, например. А все остальное съемное жилье. То есть немцы в процессе вот своих, так сказать, своего развития так и не удосужились, чтобы все стали собственниками своего жилья. И до сих пор это сохраняется. Но это к слову сказать. После того, как люди стали собственниками квартир, возник к ним законный вопрос. Ребята, ну раз вы стали собственниками, так значит, вы сами давайте-ка и оплачиваете все дела, которые, так сказать, вы несете. Раньше вам государство субсидировало. Вы покупали там электроэнергию там, по 2, по 4 копейки 30 лет за киловатт. А сейчас вы извините. Вот. Вот себестоимость производства электроэнергии там такая-то, и будьте здоровы, платите. Вы покупали воду там по копейке за куб, а сейчас будете рублями платить, потому что вот так вот, такая себестоимость была. Там раньше государство вам субсидировало, значит, воду и все остальное. Вот. То же самое канализация. То есть, все, значит, стали переводить на так называемый хозрасчет. А когда стали переводить на хозрасчет, показалось, что будет очень эффективно, если кто-то будет и собственниками вот этих же контор жилищно-коммунальных, которые раньше были планово-убыточные. Ну, убыточные, понятно почему, да? Все их убытки покрывались за счет субсидий.
Субсидии государственные.
А сейчас, раз народ платит по себе, ну, больше, чем по себестоимости, значит, тогда давай, ребята, значит, приватизируйте, вкладывайте инвестиции. Так это красиво было закручено, что вот придет конкуренция, там, значит, будут собственники этих ЖКХ, значит, иметь конкурентные там, ЖКХ свои, там, ремонтные какие-то бригады конкурентные, будут бегать, воевать за, так сказать, покупателей их услуг. Да?
Ну, рынок порешает как.
Да, и рынок все там порешает, забыв одно главное. Вот, например, микрорайон. В микрорайоне котельная, которая отапливает, обслуживает, например, 200 домов или там 100 домов, например, многоквартирных. Какая там труба от этой котельной подходит к каждому дому, и идет разводка по квартирам. Какая тут может быть конкуренция? Вот расскажите. Может быть, какая-то соседняя котельная там за 10 километров будет воевать за то, что вот взять на отопление ваши дома. Но не будет такого, потому что которая за 10 километров, у нее свой микрорайон. Все же планировалось. То есть, котельная строилась из расчета того, сколько надо давать тепла на, значит, вот отопление такого-то количества квартир, метража там и так далее. Все рассчитывалось и планировалось. Поэтому я вот тогда еще не принимал участие в принятии этих решений. Но могу. Какая же тут может быть конкуренция? Какие слесаря ЖКХ, которых и так днем с огнем не сыщешь, будут бегать, значит, в расчете на то, что кто-то оплатит их услуги. А потом, вспомните 90-е годы. Ведь вообще люди без денег остались. В результате, значит, того, что отпустили цены, летели цены, началась жуткая инфляция везде. Вот. Люди стали вообще безденежными, нищими, по сути дела. Как о какой конкуренции говорить? У государства тоже денег нет. И сели приватизированные все эти ЖКХ, все эти управляющие компании на нуле. Вот. Просто на нуле. Что стало разрушаться? А прежде всего стали разрушаться, скажем, сети.
Ну, сами, да? Сети, конечно, да.
Прежде всего, котельное хозяйство. Потому что котельное хозяйство нуждалось в ежегодных ремонтах, обновлении. Потом стали давать сбои и генерации, потому что генерации у нас котлы стояли 1953 года, 1953 года, Таганровский котельный завод знаменитый. Я приезжал на эти, значит, ТЭЦы, там слезы, так сказать, появлялись, потому что уже ж связи разорвались и с Россией, и, так сказать, все вроде как свое. Вот. А в результате, значит, чтобы котел заменить, это у нас был такой смешной случай. Я уже в правительстве работал, был такой премьер-министр Марчук Евгений Кириллович. Ну, он был председателем службы безопасности Украины. И вот что-то президент очень здорово понравилось. Вот такой солидный человек, значит, вот. И вот премьер-министр у нас, значит. Вот поехали мы на одну крупную, значит, ТЭЦ. И зашли в котельный, значит, цех. А это же громада, там, котлы там по 5 этажей высоты, вот, пролеты там километр, так далее, так далее. И вот, значит, жалуется директор генеральный, говорит, вот, вот, понимаете, какое дело, там, котлы надо менять, а тот ему, а что ты, ну, меняй, раз надо. Он посмотрел на него с удивлением и говорит, а вообще-то котел-то стоит 25 миллионов долларов, у нас 10 котлов, 250 миллионов долларов. Но ему эти цифры тоже ничего не говорили. А я рядом стоял, говорю, Евгений Кириллович, да у нас таких денег нет и не будет в ближайшие годы. 250 миллионов долларов – это огромнейшая сумма. Так у нас не одна ж такая цифра, у нас их около полсотни. Вот чтобы представляли себе масштабы того, что запустили. Вот. То есть... Где-то уже, наверное, в году, как Горбачев пришел, значит, где-то в году, наверное, 85-86 вообще все пошло наискосяк. Перестали заниматься ЖКХ, реально. То есть, стало не хватать якобы денег, там пошли все так называемые реформы и бросили этим заниматься. Ну, и вот 97-й, то есть, 10 лет ничем не занимались практически. Довели свое хозяйство жилищно-коммунальное до распада, до упадка. А теперь ходим по цехам и разговариваем. Да подумаешь, там 25 миллионов долларов. Ну, меняй. Так это стоимость котла, а еще стоимость, так сказать, монтажа, перевозки, оснастки и так далее, и так далее. Все это вылетало в очень крупные суммы. Поэтому где-то начиная, наверное, с 2002 года мы впервые в Украине стали выделять серьезные государственные дотации на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Ну, я, значит, немножко, так сказать, перескакиваю. То есть, вот мы с вами обрисовали, какая была схема вот в советское время, да. Там были недостатки, но она работала. Работала системно, каждый знал свое место. И каждый занимался с минимальнейшими затратами, потому что все было рассчитано. С минимальнейшими затратами занимался вот предоставлением жилищно-коммунальных услуг. Я уже не говорю, что вообще хозяйство – это самое многопрофильное. Вот, например, взять станкостроение. Да? Ну, вот есть машиностроительные заводы, есть станки. Да? А тут столько направлений, что надо быть специалистом такого энциклопедического уровня. А, как правило, в ЖКХ направлялись люди, как бы, которые себя где-то не проявили, но, в принципе, нужны были. Вот их, так сказать, ставили на ЖКХ. Так вот, смотрите, что произошло в результате вот этих всех приватизаций и так далее, и так далее. Вот вернемся к тому же примеру, как, который, так сказать, нарисовал по шахте. Да? Вот шахта стала приватной шахтой. Так? Собственник шахты говорит, подожди, а это для меня не профильный актив. А зачем мне нужна больница, например? Для чего? А зачем, так сказать, он не думает о том, что, в принципе, больница обслуживает твоих шахтеров. Шахта – это очень опасное предприятие. Шахтеры, значит, там есть свои условия, при которых у них наиболее, так сказать, часто распространены определенные заболевания, скажем, бронхит, воспаление, там, запыление легких, ну и так далее. То есть, значит, вот эта больница, она специализируется на лечении твоих больных. Много травм, как правило. И большие травмологические отделения. Нет, ему это не надо. Нет, вот я только уголь добываю. Все. Теперь, а зачем мне школа нужна? Нет, мне школа не нужна. Так при чем что? Реформаторы еще сами, ну, те, кто находились в правительстве, сами говорили, надо освободить собственника от несвойственных для него затрат. Не надо ему заниматься там никаким ЖКХ, никакой канализацией, никакими там водопроводами. Пусть занимается только шахтой. Значит, он берет и скидывает. На кого? На баланс кого? На баланс вот этого городского совета или поселкового совета. А бюджет ты ему передал? Не передал. То есть деньги на содержание всех больниц, ЖКХ там и так далее, и так далее. на благоустройство, на канализацию, на очистные сроки. Ты передал, не передал. А кто ж тебе передаст? Государство лишилось доходов, потому что если она у шахты забирала там практически 70-80% доходов от этой шахты, от деятельности шахты, оставляла только там на зарплату, на, значит, обновление, там, ну, необходимые, так сказать, моменты, да, то теперь все деньги-то ушли, только налоги платят. Налоги, как правило, никто не платил в те годы. Или платили мало. То есть, вот остались все эти, значит, те предприятия, те, так сказать, учреждения, которые содержались за счет этой шахты, остались без ничего. Конечно, со временем там потихонечку стали решаться вопросы, но самый трудный период был, конечно, вот в процессе вот этой... То же самое можно про любой завод сказать. Про любую фабрику. Так более того, если мы потеряли 65% ВВП, то что это означало в процессе приватизации? Означало, что из 10 предприятий 6,5 предприятий прекратили работу. То есть там, где работал завод, пустырь. Там, где работал институт, например, какой-то, стал, так сказать, какой-то набор каких-то лавочек частных, каких-то фирм непонятных и так далее, и так далее.
Ну, а получается, люди-то остались и живут на тех же местах?
Ну, люди, кто остались, кто уехал. У нас было 52 миллиона населения в 91 году. А уже, скажем, я принял, значит, в 2010 году 45 миллионов. Куда 7 миллионов делись? Ну, частично за счет демографии ушли в мир иной. А частично уехали, потому что потеряли работу. 65%, то есть 6 заводов из 10 закрылось. Куда они могли на пустыре работать? Что они должны были делать? Поэтому это было крайне тяжелое время. И вот в 2002 году мы впервые, значит, я запланировал бюджет, я занимался, был первым вице-премьером, министром финансов, занимался бюджетом. Мы впервые, во-первых, ввели должность вице-премьера по жилищно-коммунальному хозяйству. Создали соответствующие департаменты. И впервые выделили очень большие средства на восстановление жилищно-коммунального хозяйства. Мы, конечно, приняли систему приватизированную уже. И нам бы, казалось бы, нельзя как будто бы государственные деньги направлять на, значит, вот, реализацию программ ЖКХ. Но мы видели, что... Никакой этот так называемый частный инвестор не способен понести такие огромные затраты, например, по перекладке там, до любых сетей взять. Не способен заниматься очистными сооружениями. В Киеве, например, до сих пор, вот я там начал реконструкцию полей аэрации, значит, в Бортничах. И, к сожалению, так сказать, после переворота все это забросили. Ехать в Киев вечером невозможно. Вот, вонь стоит страшенная. Со стороны вот Борисполя, когда заезжаешь. Эти в 20 лет они не реконструировались, очистные сооружения. А качество воды там и так далее. Более того, ну, надо сказать, что, скажем, какое-то определенное количество у нас населенных пунктов вообще не имело централизованной канализации, не имело водоснабжения нормального. Вот можете, Максим, представить, 21 век. Я где-то в 2011 году приехал то ли в Ивано-Франковскую область, то ли в какую-то западную область, посмотреть в школу, которую мы за полтора года построили, новейшая школа такая, современная, компьютерные классы там и так далее, спортивные классы, все, ну, школа красавица там. Вот. И выходим с директором, с главой администрации района, выходим во двор. Ну, смотрим там в спорте этот комплекс спортивный, футбольное поле, там баскетбольное поле. А за полем такие характерные строения, так сказать, деревянные, но они покрашенные, красивые. Говорят, что у тебя там, сараи стоят какие-то? Он говорит, ну, это не сарай, это уборные для мальчиков и девочек. Я говорю, так что же мальчики и девочки, вот мороз, зимой будут бегать тебе через все поле вот в эти деревянные заведения, да? Он говорит, а что делать? У нас нет ни канализации, нет ни, значит, воды своей. Как, говорю, нет? А как же ты строил? У меня такое недоумение. Поворачиваюсь к главе администрации района. Говорю, слушай, а что ж ты, так сказать, вот смотрел на это дело сквозь пальцы? Он говорит, ну как, ну у нас у всех нет. А у тебя, говорю, есть? Он говорит, ну у меня скважина стоит. Стоит скважина, септик. Я говорю, ну так вот, слушай, дядя, значит, вот тебе 2 месяца, да, я приеду обязательно. чтобы школа была оборудована, соответственно, нормальными, так сказать, вот этими бытовыми удобствами. Думай, как сделать, сделай. Все у тебя, все возможности есть. Для себя сделал. Ну, так вот, сделай для школы. Но это я к слову сказал. Вернулся и, значит, министру образования говорю: слушай, Дмитрий, а сколько же у нас таких школ? Вот. Ну, и вот стали учитывать и поставили перед собой задачу постепенно ликвидировать это как явление. Ладно, мы не могли все сделать сразу по поселкам, по этим, да, по населенным пунктам, но, по крайней мере, школы, детские сады, вот необходимо было, так сказать, вот перевести, так сказать, на это. Ну, большая часть это была, конечно, Западная Украина, но вместе с ней были и на Восточной Украине, то есть там, где все были условия абсолютно. То есть Восток был богатый регион, и просто невнимание местных властей, вот, так сказать, создавало такие проблемы. Еще один момент, о котором я хотел обратить внимание. Он очень важный был с точки зрения понимания всего того, что происходило. Вот начали сразу рассказывать, что вот у нас огромные потери тепла, например. Ну, панельные дома, понятно, огромные потери тепла. Они строились без утепления, вот наши панельки, да, тепловые. И, соответственно, подавать тепла надо было много. И что ж, такие дураки их строили разве? Нет, не дураки. Да у нас газ бесплатный был, он стоил копейки. И, соответственно, газовые котельные, если бы подумали о том, что вот теперь вот надо было построить огромное количество жилья, да? Вспомните, какая там была у нас задача, да? Обеспечить каждого советского гражданина, да, отдельной квартирой. А с чем мы столкнулись после войны? Бараки, подвалы и так далее жили люди. Так вот, такая программа начала строиться. И, естественно, все считали. То ли выстроить дом с такой теплозащитой, ну, тогда еще не так была развита теплозащита, но, тем не менее, были.
Ну, один дом с теплозащитой, либо массовая...
Либо там 10 домов без теплозащиты, но с учетом того, что газ копейки, нефть своя, так сказать, считать бесплатное, там, дизельное топливо. Ну, там было в основном газом отапливали. Вот, то, значит, вот строили такие дома, да, вот так строили, потому что рассчитывали, да, абсолютно другие параметры были. И, кстати сказать, когда у нас пошел этот дикий рост тарифов, ну, я вначале не мог сдержать, поскольку не обладал достаточной властью, но когда пришел к власти, да, я стал задавать простые вопросы. Если у тебя газ стоит там 15 копеек, ну, я сейчас условно называю цифры, там можно не придирайтесь ко мне, потому что уже сколько времени прошло, может, 4 копейки он стоил, ну, где-то в таких вот пределах. Себестоимость куба газа у тебя на подъеме, так, значит, 15 копеек, а ты продаешь по гривне, ну, сколько ты, так сказать, на этом поднимаешь? Все основные затраты это уже, во-первых, государство понесло в свое время, когда разведывало это месторождение, бурило скважины, строило газопроводы, там, перекачивающие станции. Потом ты взял, приватизировал за 5 копеек все это дело, стал хозяином. Ну и что у тебя, какие у тебя появились огромнейшие затраты, что ты сейчас дуешь там гривна, полторы там тебе за куб, например. Почему? Расскажи. То есть мы стали очень четко определять уровень рентабельности. Да, не надо, чтобы ты работал в убыток. Зарабатывай. Себестоимость 15 копеек. Продавай там по 25 копеек, например. Вот. Закладывай это. Значит, тот, кто у тебя покупает для отопления, например, он тоже 25 копеек накинул. Еще там 10, условно скажем. И мы продаем населению тепло, исходя вот из такой стоимости газа. То же самое электроэнергия. Ты взял, так сказать, вот этот ТЭЦ, приватизировал, да, что ты там вложил за это время? Да ничего не вложил. Ну, а почему у тебя должна электроэнергия стоить там 10 раз или в 20 раз больше, чем она стоила 2 года тому назад, например, или 3 года тому назад, когда она была государственная, поставляла, значит, электричество и так далее, и так далее. Вот смотрите, изменилась вот эта политика после государственного переворота, и тарифы поднялись в 10, 15, в 20 раз. Вот и все. А вслед за этим полезли цены на, там, на что угодно. На картофель, на хлеб. Там,
ну, на все практически, конечно.
Да, на билеты там. Ну, все абсолютно поползли цены. И стали невыносимо тяжелыми жилищно-коммунальные услуги. Стоимость этих жилищ. Во-первых, она качество низкое. Открываешь кран, течет ржавая вода. И ты за эту ржавую воду должен платить огромные деньги. Более того, значит, водоотведение, ну, канализация по-простому, да, стало стоить дороже, чем чистая вода, которая ты, то есть, она тебе поступает. А ты что ее приводишь в состояние, скажем, что ее пить можно? Вот за что ты берешь деньги, там, предположим, значительно больше, чем за подачу, например, чистой воды? Ну, расскажи. Ты что ее превращаешь, что вот потом из этой трубы можно, значит, воду пить? Не можно. Ее все равно ты, там, минимальной очисткой сбрасываешь в реку, и пошла эта вода. Так за что ты берешь деньги? То есть, вот, знаете, я так примитивно рассказываю. На самом деле была разработана определенные инструкции, нормативные документы, которые вот требовали очень серьезных расчетов. Везде, во всех отраслях народного хозяйства. Денежной политики, кредитной политики. То есть, не бывало так, чтобы кто-то, дядя, захотел, и вдруг он поднял цену. И в результате у нас была инфляция в Украине. В 2010 году, когда я пришел, было там 7%, по-моему. А уже в 2011 году было 3%, а в 2012 и 2013 было 0. Ну, там где-то 0,2, 2,10, ну, 0 фактически. Вот. И все, никто там не, так сказать, не стонал, не плакал, никто там не погибал, никакая там, никакой рынок не погибал, напротив, развивался. То есть, ну вот я начал с того, что в 2002 году впервые большие государственные программы были приняты, которые предусматривали замену сетей, ремонт котельного хозяйства, ремонт генерации там, где это было необходимо. Ну, короче, вот такая комплексная программа была, и ЖКХ немножко ожил. Я считал, что инвестор придет тогда, когда мы ему, в принципе, создадим условия, при которых он может тоже реально вкладывать, но не задувать, не раздувать, значит, тарифы до невероятных размеров. Вот. Тут тоже нужно глаз да глаз. Потому что на чем думает любой бизнес? Он думает, естественно, о прибыли.
Ну, о прибыли в 300%, как известно. Да.
И больше он ни о чем не думает. Его ничего не интересует. И как там живет эта семья? То ли у нее 15 градусов в квартире, то ли 25. Ну, 25 сейчас в Украине не бывает. Но при нас-то было. Вот. Ему, по большому счету, значит, по барабану. Теперь, что еще я хотел сказать, что, значит, вот ЖКХ, жилищно-коммунальное хозяйство, по моему глубокому убеждению, должно быть в центре внимания правительства. Можно там чем угодно заниматься. Там, у правительства любого огромное количество проблем. И есть проблемы, конечно, чрезвычайно важные, такие стратегически важные. Но ЖКХ – это фактор, который определяет, по сути дела, фактический уровень жизни. Поэтому в свое время приняли решение какое? Что тарифы, совокупная плата за квартиру, за жилищно-коммунальные услуги не должна превышать 10% от общего дохода, совокупного дохода семьи. Все. Но если у тебя супер-пупер там доходы, то не должна превышать 15%. Потом пошли на установление дифференцированных тарифов. Потому что сравнивать там двухкомнатную квартиру, значит, где-то в пятиэтажке, да, и огромный там дворец, который себе Петя Порошенко отгрохал в казине под Киевом, да, там, наверное, метров там 1010 квадратов, да. Но нельзя, чтобы он, так сказать, платил по таким же тарифам, по которым платит, значит, вот собственник вот этой вот двухкомнатной квартиры. Поэтому стали дифференцировать. Что при определенном потреблении, положим, киловатт, да, вот, один тариф, когда, значит, тариф переваливает за, там, я уже сейчас не помню, там, 5 киловатт, что ли, или 10 киловатт, вот, по мощности, если считать, переваливает, то, значит, будь здоров, плати, значит, такую серьезную сумму. То же самое по всем другим параметрам. Вот так мы дифференцированно подходили, потому что... Ну, это, кстати, не то, что там какое-то мое изобретение. Я интересовался до этого в Германии, например. А как в Германии? Ну, там социальное государство, надо прямо заметить. Как бы там нравились нам эти немцы, не нравились. Но государство у них социальное. Там существует то же самое ограничение по тарифам в зависимости от доходов семьи. И в случае, если доходов семьи не хватает, то государство там доплачивает, что вы представляли себе. До определенного уровня, вот до этих 10% там, или до 15% государство делает доплаты. Сейчас они там, кстати сказать, поднимают вопросы об отмене, там, потому что бюджета не хватает, там, какие-то кризисные явления появились. Ну вот, в принципе, эта жилищно-коммунальная система была устроена именно так, как я говорю. Мы много чего изучали, как это в мире устроено, и старались взять все лучшее для себя. Но, конечно, исходя из конкретных социально-экономических условий, которые были в стране на тот момент. Мне очень жаль и обидно, что вот те наработки, которые, значит, вот были, они, в общем-то, после государственного переворота были абсолютно выброшены. Государство стало антисоциальным. И вот когда мои передачи доходят до жителей Украины, то я получаю громаднейшее количество откликов, комментариев, которые просто пишут, что при вас мы хоть жили, хоть знали, что такое жизнь. Сейчас выживаем еле-еле. Вот вся разница в той политике, которую проводят разные правительства. Вот так вот, Максим.
Николай Иванович, спасибо огромное, что нашли для нас время. Я напоминаю всем нашим зрителям и слушателям, чтобы они подписывались на телеграм-канал Николая Азарова по ссылке, которая будет в описании. Подписывайтесь непременно на все ресурсы точки сборки на платформах Дзен, Рутуб, Телеграм, ну и Ютуб. Спасибо, Николай Иванович, еще раз и до новых встреч.
Всего вам доброго.